Брагант оказался чем-то вроде шикарнейшего спортивного автомобиля без колес. Сварог даже воспрянул, отыскав, наконец, хоть что-то, вполне отвечающее его представлениям о будущем. Бортовым вооружением он значительно уступал Дракару, но тоже мог натворить нешуточных дел, если возникнет такая необходимость. Оставался еще ял, служивший чем-то вроде брички для визитов к ближайшим соседям. В межпланетном пространстве он не летал, вооружения на нем не имелось, и больше всего он напоминал изящную лодочку, куда втиснули роскошное кресло. Отягощать его оружием было все равно, что ставить пулемет на байдарку. Обозрев свои военно-воздушные силы и воскликнув в душе: «Да на кой они черт, если здесь ни с кем не воюют?» Сварог направил свои стопы в библиотеку. Она была обширна, красива и выглядела совершенно нежилой, словно туда за все время ни разу не забредал ни один из гейров. Стены покрыты книжными полками, сотнями томов и ячейками, где в сотнях гнезд лежали горизонтально синие стержни длиной со вторучку с черными головками, напоминавшие огромные спички. Местный аналог видеокассет. На маленьком столике стоял синий усеченный конус, а рядом белая клавиатура. Вот и вся здешняя видеодвойка. Другой стол, огромный, дубовый, с вычурными ножками, должно быть, предназначался для ученых занятий и был девственно чист. Третий стол, собственно, черная рама на прозрачных ножках с примостившимся сбоку пультом, был, как Сварог уже знал, крайне интересным устройством, за которое продали бы душу дьяволу современные Сварогу шпионы и генштабисты. Оно позволяло увидеть и услышать все, что происходило в любой точке Талара, на улицах, на балконах, в чистом небе. Только внутрь домов заглядывать не могло. Из украшений имелись большие, невероятно красивые модели парусных кораблей, стоявшие на подставках меж полками. К какому времени относятся корабли, Сварог определить не смог. Насквозь незнакомые суда. Был еще огромный глобус. То ли в самом деле старинный, то ли отличная подделка. Надписи со старомодными кучерявыми завитушками и лихими вертикальными хвостиками у согласных, пышные вычурные розы ветров, морские страшилища и сухопутные чудища, очертания суши изображены так, как она представлялась малосведущим географом древности. Суша. Суша. Сварог покрутил глобус высотой ему по грудь и уверился, что он изображает совершенно неизвестную планету. В одном полушарии большой континент, напоминающий широкий осколок снаряда с рваными краями. В другом — россыпи островов, несколько крупных архипелагов, два длинных острова, протяженных и широких, которые, если учесть размеры планеты, могли и гордо назваться континентами. Второсортными, правда. Вроде Гренландии или Новой Зеландии. Каковы, как ни крути, все же не континенты. Совершенно ясно, что глобус изображал не Землю. Сварог пожал плечами, перешел к черной раме, наугад нажал несколько клавиш. В черной раме возникло удивительно четкое и ясное изображение. Крона деревьев, казавшаяся тугими клочками зеленой ваты, видимая с птичьего полета, извилистая лесная дорога, по которой ползли темно-коричневые повозки, запряженные парой лошадей каждая. Казалось, сварог парит над ними в каком-то бесшумном летательном аппарате, глядя в незастекленный люк в полу. Он крутанул большим пальцем вертикальное хромированное колесико. Теперь какой-то уарт отделял его от парусиновых крыш, повозок и чуточку большее расстояние от голов в вязаных колпаках. Двое, сидевшие на облучке, безмятежно беседовали. Гнусавый голос поучал. «Это если пшеничка ронерская, дуря твоя голова, тогда и можно пускать ее по два баранчика за горнец. А над городской трястись особенно не стоит, мало того, что она похуже. Народишко против нее имеет жуткое предубеждение, как против происходящей из королевства колдунов». «Все это сплошное суеверие, кум, между нами-то говоря. Не настолько, сдается мне, они там в городе коварные, чтобы пихать всякую злую магию в каждое зернышко. Сколько лет город торгует лесом, и что из бревен черти вылазит? У меня самого амбары из городского леса стоят себе 20 лет, морком не пугают. Но поди объясни ты это всякой сиволапой деревенщине. Значит, что? Значит, покупателю нужно искать специфического, тюремное ведомство или военного интенданта. Их клиент все сожрет и рыло воротить не будет, понял? Но пока ты его найдешь, 7 потов сойдет, другие не дурнее тебя, и не ты один имеешь дело с городской пшеничкой. Да и они, покупатели, будут стараться заплатить подешевле. Знают канцелярские крысы, что выбора у тебя особенного нет. Так что не связывайся ты больше с городской пшеницей. Опять в убыток вгонишь». Сварог выключил прибор. Безусловно, можно было при должном терпении наткнуться на сцены и поинтереснее. Он собрался был от скуки этим и заняться, но что-то мешало ему забавляться всевидящим оком. Смутное беспокойство тянуло назад к глобусу. Очень странному глобусу, совершенно чужому. Обернувшись к ячеистому стеллажу, сварог задумался, шевеля губами. Наконец протянул руку ладонью вверх. Одна из спичек метнулась наружу, словно ракета из кассеты боевого вертолета, проплыла по воздуху, опустилась на ладонь. Сварог вставил ее головкой вверх в отверстие усеченного конуса, тронул клавишу пальцем, запоздало спохватившись, ведь мог включить и мысленным усилием. Воздух над конусом сгустился, потемнел, превратился в шар бархатистого мрака, усыпанного искорками звезд. В нем возникли золотые буквы, отплыли вглубь шара, уменьшаясь, сложившись в слова. «История Талара. Краткий курс». Потом буквы исчезли. На их месте появилась неспешно вращавшаяся планета, крайне похожая на уменьшенную копию глобуса. Правда, очертания материков и островов были несколько иными. Да еще добавился большой треугольный остров у Северного полюса и другой, формой близкий к кругу, почти на экваторе. Впрочем, может быть, это и не острова. Они окрашены в иной цвет, совсем не такой, как прочая суша, и кромка их прорисована как-то иначе. Ласковый, вкрадчивый женский голос заговорил. «Мой юный друг, ты, должно быть, уже знаешь, что именно так выглядит из космоса наша планета. Великий Талар обитатель властелинов небожителей. Сварог ударил по клавише. Изображение погасло. Он опустился в кресло. Мысли беспорядочно прыгали. При всем своем невежестве в геологии он помнил, для того, чтобы превратить привычные земные континенты в то, что он сейчас видел, потребуется миллионы лет или страшная глобальная катастрофа. Выбор невелик. Неспешная естественная эволюция или катаклизм. Или одно из двух, как говорят в Одессе. А может, кое-что третье? Он, не вставая, резко выбросил руку в сторону. Вторая спичка спикировала на ладонь, больно царапнув кожу. Так он торопился. Вновь золотые буквы. Строение Солнечной системы. Краткий курс. Во мраке вспыхивает косматое ослепительное солнце. На смену ему возникает планета, наполовину затянутая облаками. Но все равно можно разобрать, что она не похожа ни на Землю, ни на Талар. Вокруг нее кружит крупный серо-коричневый спутник. Женский голос вкрадчиво сообщает: «Нереада, первая от Солнца планета, владение Великого Талара, и ее спутник Голк». На смену загадочной Нереаде появляется белая-голубая планета, кое-где увитая белоснежными струями облаков. Вокруг нее кружит спутник еще крупнее, зеленый. Женский голос сообщает: «Сильвана, вторая от Солнца планета, владение Великого Талара, и ее спутник Селена». Сварог остановил изображение, потом пустил медленнее. «Это, несомненно, Земля. Только меж Европой и Америкой протянулся с севера на юг неизвестный континент, и еще один, довольно большой, обнаружился в Индийском океане, а третий тянется от северного побережья Азии к Канаде, лишившейся Гудзонова залива. И в океане обнаружились большие, совершенно неизвестные острова, и Австралия сплошной полосой суши соединена с Индией, и от знакомого Сварога Средиземного моря почти ничего и не осталось. На его месте лишь три озерца, и нет Каспийского моря. Зато в Центральной Азии голубеет огромное озеро, и очертания материков иные. Но все же это Земля. Сварог почти все уже понял, но все же нажал клавишу. Появилась светло-рубиновая планета с тремя маленькими спутниками, континентами диковинной формы. Женский голос торопится прокомментировать: «Тетра, третья от Солнца планета, владение Великого Талара, ее спутники Бат, Амрун и Брес». И, наконец, появился уже знакомый Талар. Четвертая от Солнца планета. Великий Талар, земля Ларов, обитель небожителей. Когда возник Юпитер, Сварог выключил экран, не дожидаясь здешнего названия красного гиганта. Такая вот космогония. Меркурия нет, Нереада вполне может оказаться Венерой, с Землей и так ясно. А Талар и Тетра, про которого еще неизвестно, мужского рода это название, женского или же среднего, сплошная загадка. Одна из двух планет — несомненный Марс. Но откуда взялась вторая? Сколько же тысячелетий прошло? Лары ушли из облака 5000 лет назад. судя по очертаниям земных материков, родную планету в прошлом сотрясали нешуточные катаклизмы. Сварог помотал головой, пытаясь уместить в сознании груду тысячелетий, о которой подозревал, что она огромна. Рассудком он осознавал, насколько далеко от своего времени оказался, но чувства бунтовали. Чересчур уж далек оказался путь. Он предпочел бы что-нибудь поближе. Разницы, если подумать, никакой, но он чувствовал бы себя уютнее, окажись поближе к родному времени. Слишком далеко. Невероятная чужбина. Очень уж другое все. Звон гонка проник в библиотеку. Сварог недоуменно поднял голову. Дверь распахнулась, и Макрот возник на пороге в состоянии полной растерянности. На ливрее у него обнаружилась незастегнутая пуговица. Он даже запинался. «Милорд, опять безголовые домовые?» «Милорд, вас вскоре навестит императрица. Нас только что известили. Лимана уже показалась. Милорд, невиданная честь. За все время существования Манор Гейр коронованные особы посещали его лишь трижды». «Готовьте, что там полагается», — сказал Сварог, тоже чуточку опешивший. «Милорд, все готово. Дружина построена. Императорские штандарты вывешены. Нас известили, что визит ожидается частный, свиты нет, и потому салют производиться не будет, только фанфары». Сварог, следуя указаниям Макрода, спустился к подножию лестницы, по обе стороны которой уже стояли гвардейцы в парадных золоченых шлемах и кирасах. Поправил золотую цепь на груди, тоже парадную, настолько усаженную всевозможными драгоценными камнями, что золото едва проглядывало сквозь радужное сияние самоцветов. Впервые в жизни ему предстояло принимать у себя дома коронованную особу, и он немного волновался. И еще ему было тягостно, беспокойство крепло, становясь едва ли непривычной деталью повседневности, такой же обыденностью, как предупредительно сановитая физиономия Макрода и каменные кони по обеим сторонам парадного входа. «Мышка, мышка», — сказала кошка, — «пробеги-ка из угла в угол, а я тебе дам кувшин масла». Мышка, в отличие от Сварога, по кухне бегать не стала. Алое пятнышко быстро росло, превратилось в пурпурного цвета виману с золотой крышей, оконными рамами и галереей. Она опустилась на лужайку. Золотая дверь распахнулась. Проворно выскочили раззолоченные лакеи и почтительно замерли, придерживая створки. Следом за ними появился субъект, до того украшенный золотым шитьем, алыми кружевами и пышными перьями, что способен был вызвать у свежего человека самый непочтительный смех. Сварог, понятно, сдержался, хотя далось это нелегко. В руке этот павлин держал золотой жезл выше собственного роста, заканчивавшийся вырезанной из огромного рубина фигуркой диковинной геральдической птицы. Каковым жезлом торжественно ударил оземь, что не прозвучало должным образом на заросшей мягкой высокой травой лужайке. Напыжился и возгласил: «Ее Величество Яна Алентевита, императрица четырех миров!» Макрот, не шевелясь, взглядом подал знак Сварогу. Вступили фанфары. Ослепительно сверкнули мечи дружинников. Сварог двинулся вперед, старательно придерживая парадный меч, зачем-то считая про себя шаги. Он прошел 18, остановился перед павлином в человеческом облике. Тот выполнил своим жезлом несколько сложных церемониальных приемов, отступил назад и влево, отведя жезл так, словно отдавал караул по-ефрейторски. У Сварога едва не отвисла самым предательским образом челюсть. Перед ним стояла девчонка в коротком воздушном алом платье и пурпурном плаще, расшитом золотом, тяжеленным на вид, но двигавшимся за ней, когда она шла так легко и послушно, словно он был невесомым. Волну великолепных светлых волос, падавших до пояса, перехватывал над лбом филигранный золотой обруч с четырьмя шариками — белым, голубым, зеленым и красным. В ушах, на шее, на груди, на пальцах красовался добрый килограмм бриллиантов. Точеное личико, от лицезрения коего холодело в сердце, было, как пишется в старинных романах, исполнено подлинного величия. Сварог лишь теперь понял, что имели авторы в виду, увидел, как это выглядит в жизни. Огромные синие глазищи смотрели на Сварога лишь самую чуточку, благосклоннее, чем на облака и траву под ногами. И все равно это была почти девчонка. Уже можно думать о ней как о женщине, не рискуя угодить в сексуальные маньяки, но рановато, пожалуй, притворять думы в жизнь. Сварог чуть опустил глаза. Ножки в чулках из розового тумана были, надо признать, безукоризненными, если так позволено думать в сей торжественный момент, весьма приманчивыми, под стать всему остальному. А сама девица, голову можно прозакладывать, капризна и надменна, как 100 чертей. Трудно ожидать чего-то другого от императрицы такого возраста, владычицы 4 планет. И совершенно непонятно, почему эта холеная, очаровательная куколка решила вдруг самолично наведаться в гости к ничем не примечательному графу.